И во имя гостей у микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
И президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора. Здравствуйте, Борис.
Добрый вечер.
Сегодня, 15 декабря, на центральной площади улицы крупных российских городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и других, стянуты усиленные наряды милиции, ОМОНа и внутренних войск. Власть опасается повторения событий, которые произошли на Манежной площади в Москве 11 декабря, опасается столкновений националистически настроенной радикальной молодежи и уроженцев Кавказа. Московская милиция уже сообщила о том, что в районе Киевского вокзала задержаны несколько десятков человек с той и с другой стороны. Задержание происходит и в Петербурге. Ситуация в стране, в общем, напряженная. Почему возникло это обострение? К чему оно может привести? Можно ли как-то остановить рост этнического насилия? В этом мы сегодня и попытаемся разобраться. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Борис, Дмитрий, давайте вы изложите свою версию происходящего в стране сегодня, тем более, что вы, Борис, были свидетелем событий на Манежной площади в Москве 11 декабря.
Вот я, собственно, с этого и хотел бы начать разговор, причем, наверное, кого-то удивят мои воспоминания. Я оказался около 18 часов в метро на перегоне от Охотного ряда до библиотеки Ленина. Вот если бы меня спросили, что запомнилось больше всего, так это то, что при подъезде или при движении еще к метро библиотека Ленина, уже узнавшие в основном из смс-ок или по мобильникам о происходящем наверху, вот непосредственно на Манежной площади, ну, в первую очередь, мужчины такие дюжие, стали становиться около дверей с тем, чтобы в случае, если какая-то вот эта стихийная лава попытается проникнуть в вагон, сдержать ее. Причем, вы знаете, среди тех, кто вставал около дверей, были не только русские, были совершенно очевидно и выходцы, ну, по крайней мере, из неславянских районов страны. Вот здесь я на минуточку или на секундочку почувствовал, что все-таки здоровая часть общества, она все-таки преобладает.
Хорошо, Дмитрий, ваша оценка событий, а сейчас мы после этого сразу же подключимся и узнаем, что происходит в Петербурге и в Ростове-на-Дону.
Ну, с моей точки зрения, события такого рода говорят о том, что одна из ключевых угроз для России и для всех нас, она начала выходить на поверхность. И это означает, что та политика, в существенной мере, которая имела место в широком круге сфер, не только межнациональных отношений, но и во многом социальная и возможно, силовая, не дала тех эффектов, на которые рассчитывали. И принципиально важно еще одно. С моей точки зрения, в основании многих процессов, о которых мы сейчас говорим, с явным опасением, лежит то слово, которое почему-то сейчас оказалось на периферии. Это слово называется коррупция. Вот та застарелая болезнь, которая на самом деле способна порождать тектонические сдвиги в макрополитических процессах. И еще об одном я, пожалуй, бы сказал. О том, что на наших глазах происходит попытка, если угодно, смены политической повестки дня в России. И меня это беспокоит более всего. Мы видим, как, хотим мы этого или не хотим, но на смену повестки дня модернизационной обратно приходит повестка дня обеспечения безопасности, стабильности, там, спокойствия и так далее. И вот это, мне кажется, принципиальный вывод, о котором пока еще мы всерьез не задумались.
Спасибо, Дмитрий. Мы связались с нашим корреспондентом в Санкт-Петербурге Татьяной Войской. Татьяна, чем закончилось или что вы можете сказать о том, как развивалось событие на Сенной площади? Добрый вечер, Таня.
Добрый вечер. Ну, я полагаю, что еще, возможно, и не закончилось, но развивалось это следующим образом. Я была там примерно с половины пятого, и уже в это время стали появляться первые маленькие еще очень группы молодых людей. Многие были в зенитовских голубых плащах, голубых, простите, в шарфах. И мне даже удалось поговорить с некоторыми из них, и они говорили, да, что мы вот получили действительно эту рассылку по социальным сетям. Мы сказали своим друзьям, наверное, придет много народу. А вы слышали, что было в Москве? Ну вот и здесь такое же, наверное, будет. И вообще мы русские, и мы пришли подраться. Вот такое было общее настроение этих молодых людей. Милиции было достаточно много, сначала была только милиция, а ближе к 6 часам подтянулся ОМОН. Он как будто как-то так вырос из-под земли, и стоит напомнить, что вот Сенная площадь, она как бы зажата между двумя рынками, Апраксиным и Сенным, и вот с двух сторон этот ОМОН, и вот на наших глазах он стал выдергивать из толпы людей и обыскивать их. В основном, я бы сказала, обыскивали и задерживали людей не славянской внешности, а обыскивали очень тщательно, вот в рукавах, в карманах, всюду, то есть видно было, что это неформальные какие-то действия. И многих провожали в автобус, но, правда, я не видела никаких жестких задержаний, вот таких, как бывает на митингах оппозиции. ОМОН дежурил и в Апраксином переулке, то есть на подходах к Сенной площади. Молодые люди прибывали вот за этот час, с полпятого до полшестого примерно, стало очень много народу, то есть эти группки так возрастали, и действительно, ну, у них был такой, ну, у некоторых был такой угрожающий вид, они стали закрывать лица шарфами, какими-то повязками, кто темными, кто медицинскими.
Татьяна, а скажите, нет у вас такого ощущения, что все-таки некий механизм, некая схема сработала все-таки, и она была запущена непосредственно, чтобы и с той, и с другой стороны, скажем так, появились люди?
Да, 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 у меня, безусловно, есть это ощущение, но также, знаете, есть такое ощущение, что, несмотря на все запущенные механизмы, вот кое-что витает в воздухе. Вот знаете, когда витает в воздухе, то и механизм запустить ничего не стоит. Вот когда уже и фитиль, и Бигфордов шнур, и все уже приготовлено, то, ну, в общем, дело за малым. То есть люди, которые сюда пришли, и подростки совершенно такого малорослого вида, какого-то беспризорного, и вполне интеллигентные молодые люди, и все они пришли, но они как бы знают, чего они ждут, и они знают, какая обстановка вокруг. И они пришли с разным настроем, кто-то кричал «Россия для русских», кто-то говорил наоборот, что это безобразие, как мы до этого дошли. Ну, в общем, обстановка очень накаленная. И в этот раз, вот я бываю на всех там митингах оппозиции, скажем, которые проходят в Петербурге, и я еще могу заметить, что, конечно, разительно отличается поведение ОМОНа и милиции, вот насколько они совершенно нейтрально, нормально, приятно посмотреть, как они работают, как они обыскивают, задерживают, ну, не то что вежливо, но никаких как-то нареканий, никакого отвращение при взгляде на это не возникает.
Понятно. Спасибо огромное, Татьяна. Это был наш корреспондент Татьяна Войска. Она рассказывала о том, что сегодня происходило и происходит на Сенной площади в Петербурге. А мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Считать ли поражением гражданского общества решение о прокладке трассы через Химкинский лес? Об этом говорят правозащитник Лев Пономарев и эколог Алексей Яблоков. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Разумков. Эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора. Борис, Дмитрий, давайте теперь свяжемся. Мы связались с нашим еще одним корреспондентом в Ростове-на-Дону, с Олегом Бакуниным. Олег, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, что у вас происходило сегодня вечером и происходит?
Добрый вечер. Слава Богу, на сегодняшний момент, на этот момент, точнее, никаких эксцессов нет, но город в напряженном таком состоянии находится, да будем говорить, наверное, четвертые сутки, считая с воскресенья. В воскресенье на главной площади были тысячи людей с одной стороны, и, скорее всего, тысячи с другой стороны, я имею в виду участников несанкционированного митинга и сотрудников правоохранительных органов. В понедельник было какое-то небольшое затишье. Во вторник опять центр города увидел ОМОН, автозаки, забитые ОМОНом. Люди находились в машинах, видимо, чтобы не вызывать какие-то лишние вопросы у горожан. Собирались предотвратить и предотвратили намечавшуюся стычку между молодежью, кавказской молодежью и русскоговорящими. Удалось предотвратить вчера, но имея такое современное средство связи, молодежь прежде всего пользуются интернетом. Смогли перегруппироваться и, говорят знающие люди, перенесли встречу на сегодня. Пока удалось удержать ситуацию, хотя я лично тоже видел, вокруг Театральной площади, это с одной стороны парк и с другой стороны парк. И с одной стороны собирались группы молодежи славянской молодежи, да, славянских внешности, скажем так. А в другом парке, с другой стороны театральной площади, собирались люди, выходцы Северного Кавказа. И между ними баражировали постоянно пешие патрули, машины милицейские. Это как-то сдерживало, потому что молодежь дробилась как ртуть, дробилась и потом скатывалась в один клубок, туда подтягивалась милиция, опять дробились и где-то собирались в другом месте.
Олег, скажите, пожалуйста, а у вас какое ощущение вообще? У вас нет то, что вы мне сказали, когда я вам звонил сегодня, чувство, что режиссер один какой-то все этим заправляет вообще у вас?
И у меня такое чувство. Просто мы обсуждали сегодня с несколькими коллегами эту тему, и как каждый высказал свою точку зрения. Действительно, организаторы и исполнители у каждой группы, я имею в виду у людей неславянских национальностей, да, и у славян свои исполнители и свои организаторы. Но складывается такое впечатление, что кто-то, какой-то режиссер один, кто-то их дергает за ниточки и приводит их в движение. Я не говорю, что это один человек, но то, что единый центр, очень похоже. И уточняю, всегда были это издавна, какие-то непонимания из-за того, что мы, представители разных религий, разных культур, не всегда друг друга понимают, если мало знакомо. Это было. Но вызывающе все отмечают резкую, негативную активность со стороны кавказцев. То есть они в этом году, начиная с прошлого, в этом году особенно стали вести себя не просто вызывающе, а по-хамски.
Понял, все, спасибо большое. Ага. Спасибо большое, Олег, у нас, к сожалению, не очень много времени. Хорошо, спасибо большое, это был наш корреспондент в Ростове-на-Дону Олег Бакунин. Как Как вам вообще все это? Что скажете вообще, Боис?
Ну, то, что в обществе есть конфликт, мне кажется, не подлежит, так сказать, какому-то дополнительному обоснованию. На мой взгляд, этот конфликт носит главным образом социальный характер, но такой национальный окрас. Мне кажется, что вряд ли мы придем к общему мнению, если посвятим нашу передачу вот прослеживанию генезиса этого конфликта, вообще откуда он взялся и во что он может вылиться, потому что это все-таки слишком объемная тема. Мне представляется, что именно сегодня, вот сегодня вечером, нужно особо тщательно подбирать слова. Скажу так, вот если все завершится так, как началось, при всех неприятностях, которые пережила Москва, Питер в субботу, то пусть это будет некой прививкой и обществу, и государству. Но вечер еще не кончился. Поэтому пусть ОМОН, прочие силовые структуры делают свою работу. Хорошо, что они ее выполняют так, как ваш корреспондент рассказала из района Сенной площади. Следующая тема, которая, мне кажется, вот уже висит в воздухе, это аккуратное, грамотное введение цензуры в коммуникационных сферах. То есть, по меньшей мере, удаление явно провокационных блоговых форумных высказываний. Мне кажется, что это вот задача, что называется, сегодняшнего
вечера. Это уже сообщается. Фонтан.ру сегодня сообщила, да, что со ссылкой на службу, на представителя спецслужб, что началась мощная кампания вот со стороны спецслужб по выявлению IP, да, кто занимался непосредственно распространением и выявлению адресов, кто занимался распространением подобных высказываний.
И уже сегодня вечером, мне кажется, нужно подумать об организации всех массовых мероприятий в связи с рождественскими праздниками. Ибо действительно есть признаки, ну, некого манипулирование, что ли, ситуацией.
Вы тоже считаете, есть признаки?
Есть такие признаки, поэтому неизвестно, во что может вылиться просто большое скопление народа, людей, пришедших в какое-то место просто попраздновать вокруг елочки.
Дмитрий, скажите, сегодня Дмитрий Медведев, президент России, он выступал как раз и сказал в очередной раз, решил прокомментировать ситуацию, вот что он сказал. Будем откровенны, сегодня нам без дополнительных трудовых ресурсов из-за рубежа в ряде отраслей не обойтись, но при этом должна быть современная миграционная политика. Наш рынок труда должен быть существенно более цивилизованным, чем тот, которым мы располагаем сейчас. Привлечение иностранной рабочей силы не должно, по его словам, создавать в России систему нелегального невольнического труда. К сожалению, это есть. Об этом нужно говорить откровенно и бороться с этим. Конец цитаты. По вашему мнению, это что, свидетельствует о том, что все-таки будет меняться миграционная политика? А что, как может она меняться и вообще, что следует из слов президента?
Ну, начнем с того, что она заслуживает того, чтобы ее меняли. Миграционная политика, и ведь когда президент произносит округлые фразы об иностранной рабочей силе, то мы понимаем, что на обыденном бытовом языке существует ряд республик бывшего Советского Союза, представители которых впрямую просто людьми называются как те, кто работает у нас сегодня, скалывает лед или убирает улицы. Мы не будем называть эти республики, эти национальности, поскольку в этом нет необходимости. Но скажем о другом, о том, что известно всем тем, кто внимательно занимается этим вопросом. На самом деле действительно имеет место работорговля. Что значит работорговля? Это означает, что существуют кланы в этих самых независимых нынче государствах, которые как рабов пригоняют сюда несчастных молодых и не очень людей, и в известной мере это так называемый трафик, только не трафик женщин, это трафик малоквалифицированной рабочей силы. Нужно убрать посредников или сделать этих посредников цивилизованными. Нужно привести сюда государство, а не дикий, увы, в ряде случаев азиатский бизнес. И это означает еще одно. Я вот пою сегодня песню про коррупцию, я продолжу ее петь по той причине, что это получается в ряде случаев выгодно всем. И выгодно тем, кто привозит сюда почти что рабов, и выгодно тем, кто работает с работорговцами здесь у нас. И, к сожалению, приходится говорить и о части доли в этом во всем условно-невольничьем рынке и строительного бизнеса, к сожалению, и жилищно-коммунального бизнеса, и там дорожно-строительного бизнеса. А по той причине, что такой работник выгоден, он нетребователен, он терпелив к коррупции, между прочим. Вот, ему всегда можно указать на дверь, и, кроме того, у него есть хозяин. И эта вещь опасная, поэтому, и когда мы говорим о коррупции, я бы сказал еще об одном. О том, что в ряде случаев многие наши проблемы заключаются еще и в том, что колоссальные деньги, которые наш государственный бюджет вкладывает в восстановление республик Северного Кавказа и правильно вкладывает, создание рабочих мест, в строительство, восстановление хозяйства и так далее, они ведь не доходят, очень многие эти деньги. И эти деньги в ряде случаев возвращаются в карманах золотой молодежи, и это возникает как несправедливость. Поэтому коррупция снизу доверху, она должна быть остановлена. С моей точки зрения, корни здесь не только социальные, здесь корни еще и экономические, уважаемый Борис Александрович.
Ну, здесь сложно с вами спорить, конечно, социально-экономически это было бы более правильно. Я хотел бы вот что добавить. Вот просто еще не кончился сегодняшний день, поэтому продолжать тему более широкую, более форматную, как, скажем, проблема миграции, мне кажется, просто это отдельная тема для какого-то будущего эфира. Сегодня же, на мой взгляд, очень важно показать, в том числе и нам в сегодняшнем эфире, возможности государства, возможности общества перенести эту болезнь. Вот это, мне кажется, должно составлять смысл нашего обращения к радиослушателям.
Спасибо большое, Борис. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Портреты кандидатов на пост президента Беларуси Николай Статкевич. Каким запомнился Ричард Холбрук на Балканах? Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях политолог Дмитрий Гавра и президент клуба Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Милиция и ОМОН вытеснили толпу радикальной молодежи с площади Киевского вокзала. Однако поступают сообщения из других районов города о столкновениях националистов с выходцами с Кавказа. В Петербурге и Самаре задержана группа молодых людей, подозреваемых в попытке организации массовых беспорядков. На Сенной площади в Петербурге задержано около 60 человек, у которых изъято холодное и травматическое оружие. Площадь оцеплена милицией и бойцами ОМОНа, о серьезных инцидентах не сообщается. Несмотря на перенос оглашения приговора по второму делу бывших совладельцев ЮКОСа, сотни людей пришли сегодня к зданию Хамовнического суда Москвы, чтобы поддержать Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, среди собравшихся были представители Европарламента, российские политики и общественные деятели, журналисты. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело за растрату в отношении бывшего премьер-министра лидера партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. С нее взята подписка о невыезде. Суннитская радикальная группировка «Воины Аллаха» взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв в Иране, жертвами которого стали, по уточненным данным, 39 человек. Россия и Сербия выразили крайнюю обеспокоенность сообщениями о причастности премьера Косово к торговле человеческими органами. Глава МИД России Сергей Лавров заявил сегодня в Москве на пресс-конференции со своим сербским коллегом Вуком Еремичем, что если эта информация подтвердится, можно будет говорить о преступлении против человечности. В Европарламенте сегодня прошла церемония вручения ежегодной премии имени Сахарова за вклад в защиту прав человека. Лауреатом премии в этом году стал известный кубинский диссидент Гильермо Фаринес.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время гостей», у микрофона Виктор Айзенков. Сегодня у нас в петербургской студии политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопригора. Мы сегодня обсуждаем столкновение между националистически настроенной молодежью и выходцами из Кавказа в разных городах страны, Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону и других, и пытаемся понять, кому и для чего нужны эти столкновения. Ну, вот последние данные мне в новостях прозвучали, я со ссылкой на информационные, чтобы наши участники беседы узнали. В Москве более 770 человек задержаны. В Москве. В центре Самары более 100 человек задержаны для выяснения причины. И вот Путин отказывается комментировать столкновение в Москве. То, что мы говорили. А вот у меня вопрос как раз в этой связи, Дмитрий, к вам. А почему Сурков, например, да, главный идеолог Кремля, скажем так, не комментирует? Почему не комментирует Путин опять-таки эти события? Это вот с чем связано, по вашему мнению?
Ну, я полагаю, что комментарии Путина мы услышим завтра, и я допускаю, что сегодняшний день должен закончиться для того, чтобы была ясна диспозиция в целом по стране. Все-таки давайте мы будем откровенны, и Москва, и Петербург, это все-таки еще не Россия. Вот мы такая суперцентрализованная страна, что можно там, условно говоря, 25 октября там выстрелить из «Авроры», взять «Зимний», который не сопротивлялся, и во всей стране произойдет революция. На самом деле времена изменились. Москва – это не Россия, да и Манежная площадь – это еще не Москва. И в этом плане я считаю, что мы услышим оценку премьера в его стиле, холодную, жесткую. А уж какая она будет, это мы увидим завтра во время его диалога со страной. А что касается Суркова, то я все-таки не считаю Владислава Федоровича публичным политиком. Это чиновник, высокопоставленный чиновник, но чиновник и комментарии чиновников, с моей точки зрения, сейчас менее важны, чем оперативные действия по управлению ситуацией. Вот этим, собственно, надо заниматься.
Ну, можно только добавить, что появление на экране первых лиц возвеличило бы эту самую проблему, ну, до, я не знаю, до каких-то доказательств, космических, что ли, пределов. То есть не надо все-таки, ну, понятно, да, то есть обострять, это... да, обострять то, что и так и достаточно острое.
А я напомню нашим слушателям, что задавать свои вопросы по бесплатному телефону можете 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджиговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Борис, знаете, У меня сложилось еще такое впечатление. Вот смотрите, буквально в эти дни, когда события все обсуждают, когда события на Манежной площади, вот сегодня мне то, что как раз появилось сообщение 13 декабря, что стартовала программа Хлопонина по переселению северокавказцев в Центральную Россию. Вот сообщение идет. Да, первым их примет Пенза, каждый переселенец обойдется в 330 тысяч рублей. И программа переселения жителей Северного Кавказа добралась до Пензы. Регион перевезут несколько сотен дагестанцев и ингушей. Это сообщение информационного агентства «Пенза Пресс». Их переезд запланирован в рамках реализации на территории региона программы по переселению трудоизбыточного населения. Конец цитат. А как вообще это все сочетается с теми настроениями, которые сейчас в стране, вот такие программы осуществления?
Ну, мне кажется, что если такую программу не реализовывать, то ситуация станет еще хуже. Я бы поставил вопрос несколько даже шире. Ну вот смотрите, что у нас происходит вообще в сфере миграционной. Я не знаю, откуда мы берем какие-то совершенно непонятные цифры, сколько мы можем принять, ну, будем называть свои вещи своими именами, гастарбайтеров. Насколько я помню, по прошлому году мы приняли 429 тысяч, даже какая-то вот такая странная цифра, в то время как из одной Средней Азии мечтают приехать в Россию на заработки, ну, не менее 7 миллионов. Если вы скажете, что больше, я с вами скорее соглашусь. Почему я уделил внимание этим цифрам? Получается так, что вот разрешили приехать где-то вот 400 тысячам, а еще миллион проникает в Россию нелегально, потому что кушать хочется. Вот причина-то какова. И вот они-то как раз нелегальные эмигранты, мигранты, становятся вот и объектом эксплуатации, о чем мы говорили. Ну и, соответственно, они себя ведут так, как к ним относится работодатель. Если удалось бы принять законодательную норму о приеме на нашей территории неограниченного количества гастарбайтеров, но с зональной системой расселения. Вот я думаю, что представители Узбекистана, Таджикистана, Киргизии вряд ли где-нибудь в Зурайле создали бы вот свои, так сказать, республики номер два. Тоже относится, конечно, и к Северному Кавказу. Но вы понимаете, что такое 70-75% безработных? Ну вот тогда, когда... Это, кстати, относится и в значительной степени и к Азербайджану. Вы знаете, что в Москве значительное число азербайджанцев. Просто сейчас, я думаю, что не нужно детализировать это. Понимаете, те меры, которые принимаются в условиях Северного Кавказа, меры, которые принимаются, там, скажем, на границе России со Средней Азией, они недостаточны без вот того, о чем мы сейчас говорим, применительно к решению Александра Геннадьевича Хлопонина.
Да, пожалуйста, Дмитрий, только у нас звонки, но давайте...
Коротко. Я скажу очень коротко. Мне программа, которая называется программа по переселению, кажется, даже названы неправильно, потому что должна быть программа, условно говоря, интеграции, потому что то, что мы сейчас видим, оно скорее может вызвать напряженность, нежели решить проблемы. Мы видим, что то, что называется у ученых концепция мультикультурализма, концепция плавильного котла, если угодно, который сплавляет вместе представителей разных национальностей и, добавим, религий, не работает сегодня. А многие, кто приезжает, не хотят интегрироваться. Более того, они хотят привозить с собой вместе свои правила, которые не соответствуют российскому закону. И в этом плане опять скажу слово «коррупция». Потому что лозунг очень простой. Почему люди выходят на улицы? Потому что они хотят справедливости. Справедливость каждому, что называется, здесь и сейчас. И когда эта справедливость реализуется выборочно, не для всех, не одинаково, когда можно надавить на правоохранителей, как это было, как мы знаем, в Москве, и они примут какое-то решение для одних одно, а для других другое, то это означает, что правила разные. На самом деле люди защищают в том числе и право, чтобы у всех были одинаковые права и одинаковые обязанности.
Ну да, звучало на Манежной площади «Закон для всех един» такой лозунг. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте, уважаемый Виталий Зенков и гости в студии. Сергей Владимирович, город Москва. Значит, относительно вот Северного Кавказа. Здесь вообще должен действовать такой принцип. Два принципа вообще в экономике. Вот по поводу Северного Кавказа. Значит, не работа должна идти к человеку, то есть не человек должен идти к работе, как его раньше хотят сейчас переселять, а работа должна, по принципу, а работа должна идти к человеку, то есть создавать рабочие места уже непосредственно на Северном Кавказе, развивать экономику, и тогда никакого терроризма не будет. Так, потому что там социальное тоже напряжение. Так, теперь по поводу, по поводу вот России, вот имеется в виду центральных районов, надо разгружать сейчас города, развивать-то нам это Сибири и Дальний Восток надо, делать не урбанизации городов, миллионы, как сейчас концентрация промышленности и населения, вот в частности коллапс уже возник в Москве, Санкт-Петербург, другие города-миллионники, а делать контрурбанизацию, обратный процесс дать, вот, будет развиваться социология, то есть, как вот, агропром будем развивать, вот, переселять людей, ну, безусловно, ну, там понятно, будет создана инфраструктура, так, агропром, демография.
Понятно, и, понятно, вот, Сергей Владимирович,
и вот,
да.
Разгружать, это первое. Теперь по поводу того, что на Манежной площади творилось, безусловно, впервые власть испугалась. Поднялся народ на борьбу, почему? Потому что не решаются социальные проблемы молодежи, безработица, социальное расслоение, небось, дети олигархов там не были. Не
были. Спасибо, дети спасибо. Абрамовича. Спасибо, Сергей Владимирович, да. Есть комментарии? Нет? Александр из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, это назревало на самом деле давно, это до сих пор варится, а власть на самом деле пытается на котел, на котором уже крышка лежит, положить еще одну крышку. Дело в том, что такие проблемы решаются на самом деле очень просто. Националистам нужно предоставить политические права, они должны быть представлены в органах власти, прежде всего в исполнительной власти. Если этого сделано не будет, нам грозит русский бунт.
Александр, какие националисты? Радикалы-националисты?
Радикалы-националисты. Я вам хочу сказать, что, значит, вот все оппозиционеры, которые так часто бывают у вас на радиостанции, они по политической силе не стоят, я не знаю, 1/120 или 1/1000 той националистической силы, которая зреет сейчас в России.
Знаете, Александр, по-моему...
Если вы хотите знать ту силу, которая может вынести из парламента единую Россию вместе со стульями, и ту силу, которая может вынести, вообще смести всю эту власть, это власть националистическая, понимаете? Если этого власть не хочет, она должна предоставить легитимные права национальной националистической партии внутри России, потому что так или иначе русский народ является государствообразующим. И если не учитывать его интересы, он просто взорвется и сметет. Знаете, с властью может смести порядком еще народа, который совершенно не имеет никакого отношения к власти.
Понятно. Спасибо, Александр. Да, эта точка зрения о создании, она постоянно обсуждается и на радио «Свобода», кстати говоря, о создании такого русского государства или вообще русской государственности. Вот концепция.
Вы знаете, я бы на самом деле поблагодарил за серьезную постановку вопроса, потому что не обсуждать эту тему мы не можем. Я не говорю о проблеме создания там русского национального государства, она за пределами того, о чем стоит нам сегодня говорить. А вот о проблеме, стоит или не стоит вытаскивать из тени националистов и давать им политические права, с моей точки зрения, по крайней мере, в обществе должно быть обсуждено. По той причине, что в ряде случаев эти аргументы, спрятанные, что называется, в подполье, способны принести больше вреда, нежели аргументы, которые выложили на стол. Я скажу почему. Потому что, как бы меня ни убеждали, я социолог. В России, в том числе среди, ну, давайте будем говорить, тех, кто называет себя славянами, серьезной почвы для того, что называется фашизмом, нет, уверяю вас. Сегодня пугать нас, условно говоря, тем, что наша русская, там, украинская с корнями и белорусское население с российскими паспортами созрело для фашизма, у меня нет таких оснований. Я считаю, что это попытка в данном случае с больной головы на здоровую свалить. Националисты, националисты, но то, что Россия готова к фашизму, я в этом далеко не уверен.
Боюсь. Я бы более осторожно отнесся вообще к самой теме национальной партии, там, усиления национальной составляющей в политическом движении. Я боюсь, что это вообще изначально тупиковый путь. Ну ж как, мы будем выяснять. Вот мы втроем собрались в этой студии. Вот кто из нас больше русский, меньше русский? Не кажется вам, что этот разговор совершенно не по существу будет? Если говорить о каких-то национальных приоритетах применительно к русским, то вот я совершенно не понимаю, как это вот строить политику для того, чтобы хорошо себя чувствовал тот, кто называет себя русским, а, соответственно, хуже там тот, кто себя им не называет. Ну, по-моему, это уже что-то возвращение, ну, скорее, даже не к феодализму, а чему-то еще раньше. То есть это на самом деле не просто путь в никуда, это путь, по большому счету, к распаду государства. Если кто-то считает, что это его личная задача, ну, так, наверное, вот те, кто так считают, и манипулируют той ситуацией, которая возникла и в Москве, и в Питере. Но я думаю, что значительная часть, большая часть населения все-таки считает иначе и видит себя и в национальном плане партнерами всем другим национальностям, которые проживают в стране. Я против того, чтобы в политических движениях фигурировала даже, в названиях политических движений была упомянута национальность, религиозная принадлежность и так далее. Для большой страны, такой как Россия, мне кажется, это губительно.
Фёдор из Петербурга, пожалуйста.
Да, добрый день, Виктор, гости вашей передачи. Ну, во-первых, хотелось бы сразу же ответить одному из звонивших слушателей, который сказал, а почему бы не создать цивилизованную русскую партию? Но, понимаете, мне так кажется, что это несколько наивная постановка вопроса. Почему? Да потому что власть никогда свои козыри националистические, ура-патриотические никому не отдаст. Она что, в общем-то, не вполне была бы больна, она была бы больная на голову, если бы стала эти козыри, с помощью которых она держит под контролем общественное сознание, стало бы кому-то передавать на сторону. Это первое. А второе, мне кажется несколько странным, вот первая часть дискуссии, почему, собственно, мы не говорим о том, что во многом то, что происходит в нашем обществе, и социальное напряжение, и в значительной мере вот эти националистические тенденции, ведь это плод правящей политики, Единой России того же Путина. Простите, войны жуткие в Чечне, постоянная конфронтация с соседними странами, постоянная внушаемая вталкиваемая мысль, что Россия в кольце врагов, которые сейчас бедную Россию разорвут. Это постоянно идет накачка. Вспомните русские марши, движения наших и Василия Якименко, которого, кстати, никто в отставку отправлять не собирается. Поэтому у меня будет вопрос. А что, простите, разве это не политика? Вы вспомните, кстати, Францию, где были националистические настроения, и Франсуа Миттеран вывел президент. Миллион людей против националистических выступлений он вывел в Париже и возглавил. Вот я хочу спросить, может быть, это все-таки Кремль устраивает для того, чтобы держать под жестким контролем ситуацию в стране и не давать возможности модернизировать политику, экономику, ну и другие преобразования, которые действительно необходимы. Большое спасибо.
Спасибо, Федор. Я как раз и задаю этот вопрос, постоянно пытаюсь определить. Вот вопрос тоже к Дмитрию. Дмитрий, вы сказали, что поменялась система в какой-то степени, ну, политический посыл, да, вместо модернизации.
Вы знаете, я бы сказал не о том, что она поменялась, а что мы видим попытку смены политической повестки дня. Я бы хотел ответить нашему слушателю, потому что то, о чем он говорит, на самом деле довольно часто звучит прежде всего в кругу, условно говоря, либеральных экспертов. Так вот, а вот не получилось у Миттерана-то ничего. Вот он вывел эти миллионы людей, а проблема не решена. К сожалению, и в Европе, и мы видим, как Швейцария голосует против минаретов. Голосует и все, и мы видим, что происходит.
Дмитрий, там, но мы можем зайти очень далеко, если будем сравнивать сейчас с Европой. Смотрите, вчера какие против Берлускони выступления.
Скажу о том, вот такой непопулярный нынче мыслитель 20 века сказал о том, что идея становится материальной силой, когда она овладевает умами масс. Если эта идея, условно говоря, такого конфликта овладевает, значит, в этом есть объективные причины плохой политики, не всегда удачной экономики, не всегда удачного сочетания культурных факторов. И это все вместе означает, что валить все только на Кремль, который целенаправленно. Это конспирология. Я, честно говоря, считаю, что цифрологические версии, сложные, трудные версии расчета того, как мы будем считать эту напряженность и делать из этого выборы и политику, они не работают. А работают простые вещи, связанные с тем, что конкретный начальник милиции или прокурор на конкретном рабочем, своем рабочем месте берет конкретные деньги у конкретной диаспоры, и в результате она получает преимущество на рынках. Кондопога была не так давно, и мы знаем прекрасно, что у этой кондопоги были в том числе и имена и фамилии людей, которые отвечали за порядок, за хозяйство и за прочие всякие дела.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как-то в середине 90-х годов так называемый коммунист Зюганов сказал, что в правительстве нет русских лиц. Вот, по-моему, это ответ на все эти вопросы. Но население, конечно, у нас малокультурное, как сказал Ельцин, бывший президент, и темное. Это что касается национальной политики. А что касается вопроса гастарбайтеров, то мое мнение, что Москва был первый полигон для использования гастарбайтеров. И их оформляли на мелкие, оформляют на мелкие деньги, ставят им большие деньги, и создается вертикаль денег, который идет в мэрию. Вот ответ на все вопросы. Это элементарный прием был использован бывшим мэром Лужковым. Спасибо.
Спасибо, Михаил. Павел, пожалуйста, да, Борис, вы хотите сказать?
Я далек от мысли, что наше государство эффективно, действительно. Ну, в принципе, нас с властью никогда не восхищались. Но мне не совсем понятно, вот, так сказать, какие преимущества получает власть, вот, имея дело вот с такими конфликтными ситуациями. Я думаю, что... Но если, опять-таки, не подходить с точки зрения конспирологии...
Ну, какие? Я могу вам сказать, Борис, например, вспоминайте выборы президентские 2000 года. Тоже существовало большое напряжение возникло. Как у нас президентские выборы, так сказать, то дома взрываются, то какие-то на Северном Кавказе.
А вы думаете, что если бы не было президентских выборов, то и дома бы уцелели, да?
Нет,
Вот опять-таки, мы можем сколько угодно вот такие соответствия, там, сопутствия комментировать, но для меня не очевидно, во всяком случае, что вот есть некий такой вот, знаете, там, государственный монстр, который вот именно под середину декабря вот там что-то такое спланировал. Мне кажется, что здесь мы имеем дело действительно с каким-то умыслом, но Кремль бы я бы сюда бы все-таки как-то не прикалывал. Здесь более низкий уровень. Я не знаю, может быть, те же самые коррупционеры, которые достаточно подробно говорил Дмитрий Петрович, все-таки обитают в кабинетах так вот на уровне действительно там районов от силы чуть побольше. То есть я не вижу здесь государева умысла. Что касается самой модели распространения вот этих явлений, то она, в общем-то, вот в нашем информационную эпоху достаточно понятна. Ведь, в принципе, достаточно действительно бросить там 10-15 разноплановых смс-ок, и уже собрались люди. Так что представлять вот именно эту ситуацию как некое вот движение, идущее из единого там очень большого там какого-то центра, приподнятого над всеми нами, я бы не стал.
Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вас долго слушал и решил помочь в ваших бесплодных поисках объяснить ситуацию. Это никакой не нацизм, никакой не фашизм, никакой не расизм. Это чистая экономика. Русские, российские люди в правительстве Москвы, в городской думе, в мэрии отдали на откуп диаспорам, известным вам пяти диаспорам, весь город Москва. Взамен этого они не получают зарплату, она им не нужна просто. Они получают деньги, которые отдает им диаспора, завладев всей структурой городской системы, то есть рынки, магазины.
Да, Павел, простите, я сразу, у нас мало времени, а скажите, а что и в Самаре, и в Ростове-на-Дону, и в Петербурге такая же история?
Все то же самое аналогично, все то же самое. Понимаете, азербайджанская, армянская, грузинская, Дагестан, чеченская, эти диаспоры, все, они все захватили. Кстати, те же деньги, которые центр посылает в Чечню, они возвращаются в Москву, они скупают здесь все.
Спасибо, Павел, пожалуйста, Дмитрий.
Спасибо, конечно, за помощь, но именно эту тему я вот почти что целый час и обсуждаю, говоря о том, что система коррупции – это, в общем, вечный двигатель национальной напряженности. И именно так, потому что если звезды зажигают, то это кому-нибудь нужно, сказал непопулярный нынче поэт.
Ну и что же получается, Дмитрий, что судя по тому, как у нас борется с коррупцией, а с ней вообще, по-моему, никак не борется, так и дальше будет продолжаться, это все будет развиваться в какой-то прогрессии, ну, не в геометрической, может, в арифметической.
Ну, на самом деле...
Что, будет развал страны или что будет? Будет гражданская война?
У нас выбор очень простой. Либо нашей страны не будет, либо мы эту проблему начнем решать. И вопрос заключается в том, что история нас учит, увы, тому, что практически всегда в историческом плане варварство побеждает цивилизацию. И вопрос заключается в том, что открывать дорогу варварству – это очень легко, а вот цивилизации – трудно.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Господа интеллектуалы, а вот мне кажется, прозевали ситуацию, ведь все уже... Началось. Я вчера вечером поздно вернулся с Северного Кавказа. Так там русские откровенно говорят, что война начинается. Все такие, они готовятся к ней. Так вот, кажется, и власти этого не ожидали. Они, кстати, сами этому делу очень сильно способствовали. Помнится мне, что еврейские финансы, там, так сказать, рафельевские деньги сыграли основную роль при введении нацистов в Германии. Здесь тоже так же через все эти молодежные... команды якименковских бандитов, так сказать, которых там привели. Вот, а получается совсем другая история. И власть этого не хотела, и, кстати, она и не может, потому что коррупция это разрушила систему управления. Ситуация вышла из-под контроля. И возьмут верх именно вот эти, как вы говорите, варвары.
Спасибо, Александр. Да, такая точка зрения. 20 секунд, Дмитрий, есть подвести итоги.
Если подвести итоги, то порядок, как говорят в футболе, бьет класс, вы знаете. И в этом плане задача наведения порядка снизу доверху, она еще пока, с моей точки зрения, вполне решаема. И это в наших руках.
Спасибо, вы оптимист. Мне говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были политолог, профессор Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра и президент Петербургского клуба конфликтологов Борис Подопыгора. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, «Время свободы», итоговый выпуск. Главные темы. Оглашение приговора Михаилу Ходорковскому, Платону Лебедеву отложено. Могут ли за этим решением стоять политические причины? Москве и Петербургу угрожает столкновение футбольных болельщиков и кавказской молодежи. Кто остановит рост этнического насилия? Власти Кубы не позволили Гильермо Фаинсьясу выехать на церемонию награждения премии имени Андрея Сахарова. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Хамовнический суд взял паузу. Зачем?
Комментарии экспертов.
Экономист Алексей Маслов. Юань приходит в Россию.
В блогах Свободы.
Журналист Виктор Рязунков. Повторится ли в Питере событие на Манежном?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.